Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу обнародовано окончательное число погибших на Басманном рынке – 65 человек. Израиль нанес удары по сектору Газа. В Мадриде массовые демонстрации протеста против переговоров с ЭТО. Мэр Москвы Юрий Лужков назвал окончательное число погибших при обвале крыши Басманного рынка в Москве – 65 человек, все они опознаны. 45 погибших – граждане Азербайджана, 8 – граждане Грузии, 6 – Таджикистана, 3 – узбекских граждан, 3 – россиян. Городоначальник также сообщил, что сейчас в больницах находятся 22 пострадавших, 3 из них в тяжелом состоянии, 8 – в состоянии средней тяжести.
Больные все крайне тяжелые. Все находятся на полном реанимационном обеспечении, на искусственной вентиляции, на управляемом дыхании, на медикаментозном сне находятся, потому что это огромные травмы.
Сообщил главный анестезиолог-реаниматолог Москвы Евгений Евдокимов. Тем временем продолжается разбор завалов, который планируется завершить сегодня. Крыша рынка обрушилась рано утром в четверг. Среди версий называют скопление снега на крыше и неправильную эксплуатацию здания. Директор рынка арестован. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его будущий преемник Томас Хамбарберг посетили Чечню. По мнению Хиля Роблеса, ситуация в Чечне свидетельствует о том, что война здесь не закончилась. Руководство должно прежде всего решить проблему похищения людей, подчеркнул он. На переговорах с президентом Чечню Алу Алхановым Хиль Роблес призвал урегулировать ситуацию вокруг Датского совета по делам беженцев. В Чечне тем временем по-прежнему властвует сила, а не закон. Об этом заявила глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур.
Я покинула Чечню с отчетливым впечатлением, что, несмотря на процесс восстановления, политического и материального, республика так и не перешла от общества, где властвует сила, к обществу, где властвует закон. Два обстоятельства мне представляются особенно тревожными. Первое – это широкое применение пыток задержанным для получения признания и информации. И второе – это запугивание тех, кто жалуется на чиновников. И, по-моему, эти два момента больше, чем просто обвинения. Это факты, это реальность.
Арбур сделал эти заявления на пресс-конференции в Москве, которую она дала после поездки по Северному Кавказу.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль подверг бомбардировке с воздуха север сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел своей территории. Агентство «Франс-Пресс» сообщает также, что израильские танки обстреляли в субботу вечером восточные пригороды города Газа. На западном берегу Иордана, в Иерихоне, израильские военнослужащие арестовали двух палестинских боевиков. Один из них причастен к организации нападения на израильтян. Израиль попросил палестинские власти арестовать его, но безуспешно. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. О гибели диких уток сообщили власти земли Бранденбург на востоке Германии. Ранее птичий грипп был выявлен на севере и на юге страны. О новых случаях гибели лебедей сообщается и из Хорватии. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. Сотни индюшек погибли на одной из птицеферм на востоке страны. 11 тысяч оставшихся пришлось уничтожить. В центре Дублина вспыхнули серьезные беспорядки после того, как ирландская полиция запретила демонстрацию прибывших туда протестантов из Северной Ирландии. С подробностями Наталья Голицына.
Более 1000 человек, приехавшие в столицу Ирландской республики из Северной Ирландии, намерены были организовать демонстрацию в память жертв террористической ирландской республиканской армии. Собравшись в центре Дублина, члены лояльных Великобритании протестантских партий Ольстера во главе со своими лидерами намерены были пройти маршем по центру города. Однако отколовшаяся от партии Sinn Féin радикальная группировка «Республиканская Sinn Féin» организовала контрдемонстрацию, которая привела к столкновению участников обеих демонстраций. В результате шествие протестантов было запрещено. Это вызвало серьезные беспорядки. В полицию полетели камни и зажженные пиротехнические устройства. Несколько полицейских и демонстрантов были ранены, сожжены десятки автомобилей, нанесен ущерб магазинам и общественным зданиям. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
В Афганистане к смертной казни приговорен бывший глава разведслужбы Асадулла Сарвари. Сарвари возглавлял разведку в 1978 году при первом коммунистическом президенте Афганистана Нур Мохаммеде Тараке. Судья по завершении процесса объявил:
«Ты, Асадулла Сарвари, признан виновным в убийствах сотен невинных людей во время твоей службы, и суд приговаривает тебя к смерти в соответствии с нашей Конституцией».
Заявил судья. В Мадриде прошла массовая демонстрация с требованием к правительству Испании отказаться от каких бы то ни было переговоров с террористической группировкой басков-сепаратистов ЭТА. По оценкам мадридских властей, в демонстрации приняли участие почти полтора миллиона человек. В Рио-де-Жанейро ограблен музей. Среди похищенных картин – полотна Пабло Пикассо, Анри Матисса, Клода Моне и Сальвадора Дали. Вооруженные грабители воспользовались начавшимся карнавалом. Они ворвались в музей, забрали картины и скрылись, смешавшись с толпой на улице. За день до окончания Олимпиады в Турине остаются неразыгранными лишь два комплекта наград из 84. Неофициальный командный зачет возглавляет сборная Германии – 11 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей. У США 9 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых. У Австрии 9 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Олимпийцы России завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Всего чемпионами игр становились спортсмены 18 стран. Напомним главные новости к этому часу. Обнародовано окончательное число погибших на басманном рынке в Москве. Это 65 человек. Израиль нанес удары по сектору Газа. В Мадриде массовая демонстрация протеста против переговоров с ЭТА.
С новостями часа вас познакомил Павел Давыдов. Прогноз погоды на 26 февраля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, небольшой снег, минус 2 градуса. В Томске пасмурно, небольшой снег, минус 5. В Москве пасмурно, небольшой снег, 6 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 26 февраля, облачно, небольшой снег, температура днем минус 6 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня воскресенье, 26 февраля. Это час утренней информационной программы «Время свободы», подготовленной екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. На 4 марта намечена общероссийская акция протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В Томске и Екатеринбурге выступления против повышения тарифов начались уже в феврале. О причинах и ожидаемых результатах повышения тарифов далее в нашем эфире. Пока к другим темам. На 20-х Олимпийских играх в Турине остаются неразыгранными лишь два комплекта наград из 84-х. А значит, уже можно начать подведение итогов. Некоторые предварительные выводы делает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров.
Как оказалось, медальный план российской сборной, обнародованный перед началом игр президентом ОКР Леонидом Тягачевым и сразу же вызвавший бурное обсуждение, граничившее с осуждением, был достаточно реалистичен. На всякий случай напомню, речь шла о завоевании 25 медалей, в том числе 6-8 золотых. По части золотых получилось великолепно, ну а по общему количеству недобор совсем незначителен. В общем, план выполнен. Если же сравнить с предыдущими играми в Солт-Лейк-Сити, самыми неудачными в российской истории, то прогресс во всех отношениях налицо. Наград чуть ли не в два раза больше, в том числе и золотых, да и количество медальных видов резко возросло. 4 года назад из Солт-Лейк-Сити с медалями вернулись представители лишь 4 видов спорта – фигуристы, лыжники, хоккеисты и биатлонисты. О том, что когда-то советские и российские спортсмены добивались успехов, скажем, в коньках, санях или фристайле, было забыто. Что ж, Турин напомнил, и это, конечно же, бесспорное достижение. Разговор на эту тему можно продолжить и в несколько иной плоскости. Скажем, задавшись вопросом, какая страна по итогам Олимпиады может громогласно заявить, что в том или ином виде спорта является сильнейшей на планете? В Турине немцам не было равных в бобслее, санях и биатлоне, австрийцам в прыжках, двоеборье и горных лыжах, канадцам в керлинге и скелетоне. США, пожалуй, могут претендовать на первенство в сноуборде. Золотых-то медалей у них поровну со Швейцарией, по 3, но зато остальных куда больше. Швеция, не дожидаясь исхода сегодняшнего финального матча, имеет полное право объявить себя сильнейшей хоккейной державой, ведь только у нее есть медаль и в мужском, и в женском турнирах. В коньках голландцы по-прежнему превосходят всех по валу медалей, хотя американцы составили им достойнейшую конкуренцию, а шорт-трек – это вотчина корейцев. Что же касается россиян, то они в очередной раз подтвердили незыблемость своих позиций в фигурном катании. И явно обозначили претензии на лидерство в лыжах. На данный момент, правда, у шведов и эстонцев по 3 золотые медали, у российской сборной 2. Вот вам и интрига на самый последний олимпийский день. Внесет ли ясность заключительный вид программы? Олег Винокуров, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх.
Я считаю, что очень многие спортсмены достойны просто самых высоких похвал. Просто меня не поднимается язык сказать, что у них что-то плохое, потому что видно, что люди работали с полной отдачей. Меня очень удивила игра нашей сборной по хоккею. В некоторые моменты они просто короли.
Понравилось, конечно, то, что с Канадой. Все-таки Канада считается такой командой. Они постоянно выигрывали, а Россия выигрывала во время СССР. Вот эта игра мне очень понравилась. Биатлон нравится очень. Всей семьей болеем за наших.
Такое ощущение, что ожидали меньше, получилось чуть больше. На кого не рассчитывали, тот и вышел. А на кого ставили ставку, у того ничего не получилось. Взять того же Чепикова, который сегодня пятым приехал. Ну а приятно, что хотя бы хоккейная сборная хоть как-то реабилитировала свое существование вообще. Поэтому это радует. Третье место не самое плохое место, но для такой большой страны, как Россия, можно было бы и первое.
Очень довольна, очень горжусь, очень сильно болею, переживаю. И, в принципе, я считаю, что российский спорт, он очень сильный, особенно это касается фигурного катания и хоккея. Очень порадовала игра Канады и России, это в хоккее. Такой был накал страстей, они действительно не то что оборонялись, они наступали очень сильно. И в фигурном катании Евгений Плющенко, который просто, мне кажется, он родился в коньках, чувствует себя как рыба в воде вот на коньке, и поэтому очень интересно, очень завораживает.
Еле сегодня отошел после полуфинала хоккейного. Ну, естественно, я от хоккейной сборной не ожидал такой игры до полуфинала. Я впервые за всю свою жизнь увидел то, о чем говорят там мои родители, настоящая команда мечты. Если говорить так вот глобально, то по сравнению с Salt Lake City мы движемся вперед и мы становимся все лучше и лучше. Главное, чтобы наша сборная на следующей Олимпиаде всех-всех-всех там во все не победила и не стала бы самой лучшей, потому что это совсем уже будет Советский Союз.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, довольны ли вы выступлением российской команды на Олимпийских играх. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. В участковые терапевты подались даже заведующие отделениями. Об этом читаем в российской газете. Например, в Миасской городской больнице номер 2 остались без руководителей сразу 4 службы. Но Министерство здравоохранения Челябинской области никакой опасности в начавшемся перетоке специалистов не видит. С нами поступили так, что заведующие будто не нужны. Участковым врачам зарплату повышают, а заведующим оставляют прежнюю, объяснила изданию свою позицию одна из специалистов. Между тем, в управлении здравоохранения Челябинска врачам советуют не торопиться с выбором. Национальный проект здоровья позволит увеличить зарплату узких специалистов и всего персонала поликлиник практически до уровня участковых терапевтов, пишет издание. По-видимому, врачи не очень в это верят. Что выгоднее, создавать товарищество собственников жилья или отдаться на милость управляющей компании? Газета «Городские куранты» уверена, что первый вариант выгоднее. Ведь в любом случае ответственность за состояние жилья лежит на жильцах. А при внешнем управлении все это будет еще и дороже. Управляющие компании изначально ориентированы на прибыль, считают «Городские куранты». Российское авторское общество почти отстояло права детей на рисунки, которые один из свердловских банков использовал для иллюстрации своих фирменных календарей. Об этом пишет «Коммерсант Урал». Суд обязал кредитную организацию выплатить детской студии 210 тысяч рублей. Но, как заявил газете юрист РАО Андрей Колобаев, их этот вариант не устраивает. В особенности потому, что суд признал только моральный вред, а взыскать деньги за нарушение авторских прав отказался. Журналисты «Уральского рабочего» побывали в армейском подразделении, где нет дедовщины. Публикацию с таким подзаголовком газета выносит сегодня на первую полосу. Это бригада химической защиты, которая дислоцируется в Екатеринбурге. Именно это подразделение в штабе Приволжско-Уральского военного округа называют одним из лучших. Наверное, немаловажный фактор этого – тот, что бригада укомплектована на контрактной основе, полагает издание. То есть солдаты служат не только за честь и совесть, но еще и за деньги. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Юрий Лужков назвал окончательное количество погибших при обвале крыши басманного рынка в Москве – 65 человек. Мэр Москвы также сообщил, что сейчас в больницах находится 22 пострадавших. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хель Роблес считает, что война в Чечне не закончилась, и властям следует прежде всего решить проблему похищения людей. Посланник США Дэвид Уэлч встретился с представителями руководства палестинской автономии в Рамаллахе на западном берегу Иордана. Речь шла о гуманитарной помощи. Никто от Хамаса на встрече не присутствовал. Власти Чехии депортировали на Украину гражданина России, бизнесмена Олега Орлова, который обвиняется в незаконной торговле оружием. Победителем президентских выборов в Уганде объявлен Йовери Мусевени, который правит страной уже 20 лет. Бронзовым призером мужского хоккейного олимпийского турнира стала сборная Чехии. В матче за третье место она победила команду России 3-0. За день до окончания Олимпиады в Турине неофициальный командный зачет возглавляет сборная Германии. 11 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых медалей. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 18 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 57 копеек за 1 евро. Сегодня, 26 февраля, в 10 часов по московскому времени, после выпуска новостей на радио «Свобода», программа «Разница во времени». Передача из цикла «Родина слышит. Новые имена, новые люди». Во второй половине часа документы прошлого. Радио «Свобода» познакомит вас с документами 1958 года о выдающемся артисте Игоре Моисееве и второй попытке начать кампанию против низкопоклонства. Сегодня в 10 часов по московскому времени, после новостей на радио «Свобода», «Разница во времени». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». 4 марта во всех регионах России запланирована акция протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. Она пройдет под лозунгом «Долой преступный рост тарифов». В Свердловской области к ней уже готовятся, печатают листовки, размещают приглашения в бегущей строке на телевидении. О том, насколько актуальной мартовская акция будет для Екатеринбурга, корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Генеральная репетиция мартовской акции протеста состоялась в Екатеринбурге 17 февраля. По разным оценкам, маршем по центру города прошли от нескольких сотен до 2000 человек, от ветеранов и студентов до нацболов и яблочников.
Митинг борьбы против повышения тарифов на жилищно-коммунальную оплату объявляю открытым!
Долой Путина!
Жители города не согласны с тем, что, несмотря на заверения властей о не более чем 25% повышении тарифов ЖКХ, в начале года в Екатеринбурге оно составило до 36%. Правда, с февраля по решению региональной энергетической комиссии его должны понизить и произвести перерасчет в счет будущих платежей. Екатеринбурженку Анастасию это не устраивает. До 1 января за трехкомнатную квартиру ее семья платила 1500 рублей. Теперь почти 3000.
Нам сказали, да вы платите, мы потом сделаем перерасчет. На что мы дружно уперли руки в боки и сказали, с каких таких мы будем платить и переплачивать, чтобы вы потом наши денежки переплаченные крутили у себя там, зарабатывали на этом деньги, и мы решили, что мы заплатим чуть больше, а потом, если когда они сделают перерасчет, если не хватит, то мы еще доплатим.
95% жителей Екатеринбурга исправно платят за жилищно-коммунальные услуги, но долг перед предприятиями ЖКХ города составляет более 700 миллионов рублей. По словам чиновников, как правило, неплательщики – это либо владельцы больших квартир с высоким уровнем дохода, либо социальные элементы. Самым эффективным способом воздействия остается угроза выселения или, как минимум, продажа имущества за долги. Жильцы квартиры на улице Черепанова за 16 месяцев неплатежей накопили квитанции на 35 тысяч рублей. Комиссия забирает у них телевизор. Соседи понятые, сочувствуют.
Что у вас ценного есть? Тут же ничего, по-моему, нет.
Ну, такие семьи, видите, немножечко неблагополучные. Может, с деньгами тяжело тоже у них. Как-то я их понимаю. Детей маленьких куча, я знаю.
После роста тарифов в 2006 году долг горожан в сфере ЖКХ вырастет еще на треть. Таков прогноз социально-экономического развития Екатеринбурга. Если расходы на оплату жилья превышают 22% от дохода семьи, власти могут помочь субсидией. По данным социологов, 64% россиян не удовлетворены тем, что цены на услуги ЖКХ растут, а их качество не улучшается. Для сравнения, 7 лет назад доля недовольных составляла 39%. Самым сложным для россиян, как всегда, оказался вопрос, что делать. Большинство участников опроса будут экономить или искать более денежную работу, устанавливать счетчики и надеяться на более низкие российские квартплаты в случае появления товариществ собственников жилья. Активно качать права готовы лишь трое из каждых 100. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Разговор о реформе ЖКХ, о недовольстве, точнее говоря, этой реформой и о повышении тарифов мы продолжаем в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Сегодня здесь с нами председатель комитета администрации Екатеринбурга по защите прав потребителей Андрей Артемьев. Доброе утро, Андрей Дмитриевич.
Доброе утро.
Я объясню, что вы появились в нашей студии, с одной стороны, как представитель администрации Екатеринбурга, комитет администрации возглавляете, с другой стороны, как человек, известный в этом городе, своей достаточно принципиальной позиции по отношению к системе ЖКХ и к тому, как с ней нужно обходиться и вести себя. Вопрос вам такой. Как вы полагаете, можно ли добиться снижения тарифов или, может быть, не тарифов, а хотя бы своей собственной платы за квартиру, не прибегая к политическим методам, к митингам, а, например, с калькулятором в руках или в судах?
Ну, я-то в этом абсолютно уверен. Потому что вот все, что мы платим, все, что называется плата за содержание жилья, это вопрос такой, там производится достаточно большой объем различных работ, вернее, должен производиться. Если проверить, какие из них на самом деле выполняются работы, и платить только за те, которые выполняются, то тогда плата станет меньше, например. Да, если вопрос идет, скажем, об энергетиках, о плате, там, скажем, за горячую воду, за отопление, то, в принципе-то, надо знать реально, сколько этого всего пришло в наш дом хотя бы, а лучше знать в каждую квартиру.
А реально ли это?
Это вполне реально. То есть на сегодня существуют и счетчики, которые можно установить. Значит, и есть нормативы, скажем, потерь по пути транспортировки. То есть, безусловно, на сегодня в жилищно-коммунальном хозяйстве возникла такая ситуация, что практически никто не контролирует вот эти самые расходы, да, и их считают просто по факту от достигнутого, да, то есть если поставить всю вот эту систему под нормальный контроль, да, причем лучше всего под общественный контроль, то я думаю, что либо тарифы можно посчитать и пониже, да, либо можно заставить их снижаться, потому что на сегодня в системе жилищно-коммунального хозяйства, ну, мне, по крайней мере, неизвестны механизмы, по которым люди, которые там работают, могли бы больше зарабатывать, если будут меньше тратить при том же самом качестве работ.
Как вы полагаете, сколько, какую часть платы за коммунальные услуги можно сэкономить, применяя вот те методы, о которых вы говорите?
Ну, например, счетчик, поставленный на горячую воду, позволяет существенно очень экономить, так сказать, личный семейный бюджет. И сам счетчик и его установка могут окупиться в течение там, года-полутора. Вот такие вот вещи, да, то есть счетчик, поставленный на холодную воду, он, конечно, меньше, так сказать, позволяет экономить, потому что она дешевле, да, но если контролировать, так, что на самом деле делается в системе отопления, там тоже, наверное, можно существенно сэкономить. Если же, так сказать, смотреть, а что нам предъявляют в виде платы за содержание дома, и попросить реальные документы, и, опять же, контролировать, а что же из этих работ выполнено на самом деле, то в этой ситуации, опять же, можно существенно экономить. Вот я только точно знаю, что вот то, что мы сейчас слышали с помощью вот таких вот митингов, сэкономить не удастся. Пока люди кричат на площади, контролировать-то некому.
Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» председатель комитета администрации Екатеринбурга по защите прав потребителей Андрей Артемьев. В связи с разговором о протесте против реформы жилищно-коммунального хозяйства мы спрашиваем слушателей, на ваш взгляд, какие результаты будут у мартовской акции протеста? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы принимаем также сообщения на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен екатеринбургской студией совместно с нашими коллегами в Томске. Сейчас из Томска с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и председатель Томской областной комиссии по энергосбережению Михаил Еворский. Мелани, Михаил, доброе утро, во-первых, и во-вторых, вопреки политическим заявлениям губернатора Томского о том, что томичи не будут платить за морозы, фигурально выражаясь, из своего кармана не будут платить местные власти, я так поняла, намерены взять с людей деньги вопреки всему этому. Вопрос как? То есть с экономической точки зрения это вполне обосновано, социальной народ не хочет платить. Возможно ли решение подобных противоречий в рамках нынешней реформируемой системы ЖКХ?
Доброе утро, Евгения. Немножко только скорректирую. Значит, в гостях в Томской студии Михаил Иосифович Еворский, это директор регионального центра управления энергосбережением. Как раз он сейчас занимается разработкой программы по поручению губернатора. Михаил Иосифович, итак, действительно возможно ли не платить за перетоп, за низкие температуры, которые были в январе в Томске, о чем вас спрашивали?
Давайте начнем с самого начала. Во-первых, говорить о понижении тарифов и вообще о тарифе, это в принципе неправильно. Надо говорить о платеже населения. А платеж, он состоит из двух составляющих. Из самого тарифа и объема потребления. Тариф будет расти всегда, это неизбежно. А вот объем потребления должен падать. И в этом наша самая главная задача. Чтобы стабилизировать платеж, то есть то, что гражданин вынимает из своего кошелька, надо заниматься вот как раз проблемами энергетической эффективности и энергосбережения. Значит, вот что касается теперь коммунальной реформы. Ну, коммунальная реформа абсолютно однозначно необходима, но несколько не так, как она у нас происходит. Я думаю, не только в Томске и в Екатеринбурге, а в целом в стране. Я поясню, почему. Вот существует два понятия, как мне кажется. Вот человек может быть целью этой реформы, и человек может быть средством этой реформы. Вот сегодня, к большому сожалению, все это происходит потому, что человек является средством. Вся эта реформа идет за счет его кошелька. Ну, я должен сказать, что Томск в этом деле, как мне представляется, как у нас принято в Томске говорить, город умный, и люди понимают, что они делают. Во всяком случае, еще в 2002 году мы сделали такую программу по поручению областной администрации, которая называлась «Об обеспечении населения электроэнергией, теплоэнергией, водой, водоотведением, газом там, и так далее». Короче, теми именно услугами, которые составляют львиную долю вообще в потребительской корзине. Вот если взять потребительскую корзину и ее разложить энергетически, а не в рублях, то получится, что вот все эти услуги коммунальные составляют 42% от потребительской корзины. Из них 27% теплоснабжение. Потом понятно, чем в первую очередь надо заниматься.
Ну, то есть вот теплоснабжением и вот тем, чтобы не было вот этой переплаты, в том числе, когда низкие температуры, и переплаты, в том числе, когда тепло поставляется нерегулируемо. Я имею в виду без теплосчетчиков.
Да, конечно. Ну, я тут должен сказать, что вот в этом теплоснабжении мы наметили 4 этапа. Вот первый этап был, как из них, будем говорить так, 2,5 мы прошли. Первый этап – это, ну, будем так, гармонизация всех правил на предмет потребления. Тогда еще было так называемое потребление по балансному методу. Совершенно незаконный метод. То есть что все, что было, потери в сетях, там дверки, неправильная регулировка, все вваливали население для вас. Мы от него ушли, перешли на норматив. Другое дело, хороший он или плохой, но в результате перехода на норматив мы сэкономили платеж. Это было в 2004 году в марте, где-то на 20%. Вот. Следующий этап – это установка приборов учета и попытка рассчитываться по факту потребления. По инициативе губернатора это было сделано. Во всех муниципальных домах города Томска, а их 1999, были установлены приборы учета.
Мелани, Михаил, мы прервемся ненадолго с тем, чтобы продолжить и сообщить другие подробности о том, как обстоят дела в Томске, буквально через несколько минут. Я напомню, что сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» представитель комитета по защите прав потребителей Андрей Артемьев. Из Томска с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и директор регионального центра управления энергосбережением Михаил Еворский. Разговор о недовольстве реформой ЖКХ в России продолжим через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей, на радио «Свобода» время гостей, ведущий Михаил Соколов. 50 лет секретного доклада Никиты Хрущева на 20-м съезде КПСС. В программе выступят ведущий эксперт Левада-центра, социолог Борис Дубин, профессор Российского государственного гуманитарного университета Виктор Шейнис и историк Игорь Долуцкий. Время гостей на радио «Свобода» сегодня в 19 часов по московскому времени, после новостей с повтором 27 февраля в 4 часа ночи. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По уточненным данным, жертвами обвала крыши Басманного рынка в Москве стали 65 человек, сообщил мэр столицы Юрий Лужков. Все они опознаны. 45 погибших граждане Азербайджана, 8 граждане Грузии, 6 Таджикистана, 3 узбекских граждан и 3 россиян. Градоначальник Москвы также сообщил, что сейчас в больницах находятся 22 пострадавших, 3 из них в тяжелом состоянии. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хильроблес считает, что война в Чечне не закончилась, и властям следует прежде всего решить проблему похищения людей. Хильроблес и его будущий преемник Томас Хамберг посетили Чечню. Сегодня в Париже состоится многотысячная демонстрация протеста против роста антисемитизма во Франции. Она проводится в ответ на похищение и жестокое убийство молодого еврея-парижанина Илана Халими. В демонстрации принимают участие как еврейские, так и мусульманские организации Парижа. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. О гибели диких птиц впервые сообщили властям земли Бранденбург на востоке Германии. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. В Багдаде премьер-министр Ирака Ибрагим Аль-Джафари и президент страны Джалаль Талабани обсудили ситуацию, сложившуюся в стране, с лидерами суннитов и шиитов. Правительство Ирака тем временем продлило до понедельника запрет на въезд и выезд машин из Багдада без специального разрешения. Только за минувшие сутки в Ираке погибли до 30 человек. Израиль подверг бомбардировке с воздуха север сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел своей территории. На западном берегу Иордана в Ерехоне израильские военнослужащие арестовали 2 палестинских боевиков.
Прогноз погоды на 26 февраля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге пасмурно, небольшой снег, минус 2 градуса. В Томске пасмурно, небольшой снег, минус 5. В Москве пасмурно, небольшой снег, 6 градусов ниже нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 26 февраля, облачно, небольшой снег, температура днем минус 6 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости Свердловской и Томской областей. На ближайшем заседании Екатеринбургская городская дума утвердит порядок проведения публичных слушаний. Эту процедуру должны проходить проект устава Екатеринбурга, проект бюджета и отчет об его исполнении, проекты программы, планов развития города, а также документов, касающихся землепользования. Инициаторами публичных слушаний могут выступить население Екатеринбурга, глава города, городская дума и политические партии. Чтобы инициировать общественные слушания, необходимо собрать не менее 300 человек, 200 из которых должны проголосовать «за». Партия может ограничиться сбором подписей своих членов. 2 томских университета начинают реализацию проекта «Образование против коррупции». Проект поддержан губернатором Виктором Крессом и Советом ректоров Томска. В Томском государственном университете к разработке программы и концепции борьбы с коррупцией привлечены факультеты психологии и философии, юридический институт, рекламно-информационный отдел, правком студентов. Определены темы научных исследований и воспитательных мероприятий просветительских кампаний. Вместе с Томским госуниверситетом участником проекта «Образование против коррупции» стал Томский государственный политехнический университет. В Томске проходит межрегиональный семинар «Роль государства и гражданского общества в обеспечении устойчивого использования природных ресурсов и развития человеческого потенциала в регионах России». На него собрались представители 7 территорий Сибирского федерального округа, представители Государственной думы, Совета Федерации, Общественной палаты России, Российского центра экологической политики, а также члены представительства программы развития ООН в Российской Федерации. Заместитель председателя Комитета по экологии Государственной думы Александр Фокин отметил, что законы, принимаемые на территории Томской области в сфере экологии, во многом опережают аналогичную работу Госдумы России. Сегодня в Екатеринбурге пройдет круглый стол «Прозрачность деятельности неправительственных организаций как инструмент развития гражданского общества». Дискуссия вызвана ожидаемым в апреле вступлением в силу изменений в федеральные законы об общественных объединениях и о некоммерческих организациях. Проблема прозрачности деятельности становится особенно актуальной в свете многочисленных обвинений в финансовых злоупотреблениях и политической ангажированности общественных организаций. Особому контролю подлежат средства, поступающие от зарубежных юридических и физических лиц. В числе участников круглого стола – юристы, представители коммерческих и общественных организаций, налоговых служб и органов власти. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня воскресенье, 26 февраля. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен екатеринбургской студией совместно с нашими коллегами в Томске. Напомню тему. На 4 марта намечена всероссийская акция протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. В Томске и Екатеринбурге выступления против повышения тарифов начались уже в феврале. И в связи с этим мы спрашиваем наших слушателей, на ваш взгляд, какие результаты будут у мартовской акции протеста? И у нас по телефону 8 800 222 12 уже есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро. Александр зовут меня. Я хотел сказать, что я считаю, что акция ни к чему не приведет. То есть будет очередной просто митинг. Не более того, потому что, как показывает практика, все митинги заканчиваются ничем. Я хотел бы спросить у Андрея Дмитриевича. Вопрос такой, то, что вот он говорил, что можно там прийти в дом управления и узнать, имею ли я право, как вот просто житель дома, прийти в дом управления, потому что в квитанции есть строчка за капитальный ремонт там или что-то такое, то есть какая-то сумма. Могу ли я прийти и сказать, что вот я житель такой-то квартиры, покажите мне, пожалуйста, куда идут мои деньги, и, то есть не скажет ли мне молодой человек, там, пройдите, там, вы тут... Как...
Вы тут лишний.
Да,
ну,
да.
В общем, ваш вопрос
интересно,
понятен.
То, что я должен спросить, какой документ?
Вопрос понятен. Дело в том, что вот не в домоуправлении, потому что домоуправление, там жилищно-коммунальная контора, это всего лишь территориальный представитель большого юридического лица, там РЭМПа, МУПа или еще более сложной структуры. И в ней, конечно, вы эту информацию просто не получите. А вот то юридическое лицо, которое обслуживает громадный микрорайон города, в который входит эта жилищно-коммунальная контора, оно, безусловно, должно знать и обязано перед вами, как перед потребителем, отчитываться, куда потрачены ваши деньги. Поэтому, если вам там этот документ не предоставят по вашей просьбе, вы имеете полное право заставить их это делать через суд. Какие работы проводились ли они, когда они проводились, приняты ли эти работы. И сказать, если работа не проводилась, я не понимаю, почему я должен платить. Это норма законодательства о защите прав потребителей. Потребитель имеет право потребовать информацию, ему обязаны предоставить.
Я напомню, что сегодня мы говорим о повышении тарифов и реформе жилищно-коммунального хозяйства, против которого собираются протестовать, в частности, коммунисты и некоторые солидарные с ними граждане и политические объединения. Акция протеста намечена на 4 марта. Я напомню, что наши слушатели могут отвечать на вопрос... На ваш взгляд, какой толк будет от этой акции протеста? И по телефону прямого эфира 8 800 222 12 мы принимаем также сообщения на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
Сегодня в екатеринбургской студии «Радио Свобода» председатель комитета администрации Екатеринбурга по защите прав потребителей Андрей Артемьев. Из Томска с нами на связи и принимает участие в разговоре корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и директор регионального центра управления энергосбережением Михаил Еворский. Несмотря на то, что и наши гости, и вот наши радиослушатели не согласны с тем, что акция протеста может принести достойные плоды, томские коммунисты готовятся к митингу и шествию, которые проведут на этой неделе вместе с местными отделениями партии пенсионеров и Гражданским фронтом. Главная цель – выразить свое несогласие с ростом тарифов на коммунальные услуги и тем, как проводят областные власти реформу ЖКХ. В Томске из-за сильных холодов плата за фактически потребленное тепло выросла для населения в несколько раз. Чтобы избежать социального взрыва, власти приняли решение распределить сумму платежей за отопление на весь год по 1/12 каждый месяц. Томские коммунисты заявляют, что это незаконно. С подробностями Мелани Бачина.
Низкая температура, -40-45 градусов, держалась в Томске почти весь январь. Власти сразу поняли, что в январских платежках за тепло людям придут счета в несколько тысяч рублей. Тогда и было принято решение ввести оплату по 1/12. То есть, взяв показатели по оплате за тепло прошлого года и разделив их на 12 месяцев, получили ежемесячную сумму платежа. Она в разы ниже, чем сумма, которая стоит в графе «фактическое потребление». Вячеслав Наговицын, заместитель губернатора Томской области.
Для того, чтобы перейти на 1/12, человеку просто, когда он уплачивает в кассе за тепло, единственное, надо сказать, что да, я согласен по 1/12, или да, я хочу по фактической оплате. И кассир сделает именно так, как захочет человек. Жилищные субсидии будут считаться от фактического потребления.
Томичам, выбравшим вариант оплаты по 1/12, каждый месяц будет приходить квитанция на одну и ту же сумму. Ту самую, что уже пришла в январской платежке. Она рассчитана по средней температуре прошлого года. В этом заключается главная причина страха населения. Не переплатить бы по 1/12. А вдруг фактическое потребление тепла в этом году окажется ниже. Но есть механизм защиты, уверяют томские власти. Среднегодовая температура этого года может быть либо ниже, либо выше прошлогодней. В первом случае теплотомичи получат меньше, чем в прошлом году. А значит, переплатят за отопление. Тогда все, что будет переплачено, зачтется как аванс за следующий год. Если же среднегодовая температура будет ниже и люди получат больше тепла, чем оплатили по 1/12, то долг перед энергетиками будет списан и погашен из областного бюджета. Таким образом, оплата по 1/12 превращается в беспроигрышную лотерею. Томские коммунисты заявляют, это не так. Алексей Федоров, председатель регионального отделения КПРФ в Томске.
Это все фикция, потому что никто не может заставить томские коммунальные системы и людей в том числе платить по 1/12. Нет такого федерального закона, который бы это сделал. Перед заседанием областной думы было принято решение о том, что процент оплаты населения будет снижен до 70%, 30% будет возмещено из областного бюджета. Но, я думаю, Вячеслав Наговицын, который у нас главный реформатор в Томской области, да, который проваливает все реформы, он убедил все-таки, наверное, губернатора и областную думу депутатов, что нужно сделать по 1/12 и не тратить сейчас деньги из бюджета.
Единственный выход, считают коммунисты, выводить людей на акции протеста и доказывать, что система не работает. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Прежде чем обсудить томскую проблему, которая может возникнуть и в других регионах России, в студии в Томске и в Екатеринбурге, мы дадим слово еще одному нашему слушателю, который позвонил по телефону 8-800-222-12. Итак, будут ли результаты от акции протеста, как вы полагаете?
Я Константин Петрович, город Жуков. Я только хочу сказать, что это все, это, ну, неестественно. То, что с чем мы вот сейчас выйдем с плакатами и увидим там, что нам, если выйдут начальники, ответят, то они нам обязательно пообещают, что все будет хорошо. Против этого государства мы не устоим, особенно пенсионеры. Нас просто никто не слушает. А сделают так, как это нужно государству, чтобы добавить там стабилизационный фонд еще, значит, пару мешков наших денег.
Спасибо. Да, Константин Петрович из Жукова позвонил нам. А в Томске с нами на связи корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина и директор регионального центра управления энергосбережения Михаил Яворский. Мелани, Михаил, вам слово, поскольку речь шла о томской проблеме.
Михаил Иосифович, система не работает, действительно, как утверждают томские коммунисты?
Да.
Почему? Почему?
И не будет работать. Потому что платежка в Томске настолько запутанная, что человек, который должен быть в ней, не может разобраться. А коли не может разобраться, значит не верит. А коли не верит, платит по факту.
То есть вы считаете, что в любом случае митинговать – это в данной ситуации единственный выход? Как вы считаете?
Митинговать-то?
Да.
Последнее дело.
Последнее дело. А что делать тогда рядовому гражданину, который ничего не понимает, только видит огромные суммы?
Ну, во-первых, вот ту публику, которую хотят собрать на митинг, для начала надо растолковать, что такое платежка. Это в томских газетах уже есть, и мы в этом некое участие принимали. Это во-первых. И во-вторых, надо людям самим становиться грамотнее, надо понимать, что происходит, и уметь считать.
Но пенсионерам-то это уже сложно сделать, скажем так, а их это в основном касается.
Тогда нет, само собой они должны знать, за что они платят. Но кроме всего прочего, надо изменить и форму платежа, чтобы было понятно, за что он платит.
С этого нужно и начинать реформу.
Начинать реформу надо не с этого, как я себе представляю. Реформу надо начинать с изменения нормативно-правовой базы.
Итак, пока на этом поставим небольшую точку. Из Томска с нами на связи корреспондент Радио Свободы Мелани Батчина и директор регионального центра управления энергосбережения Михаил Яворский. Через минуту буквально предоставим слово гостю в екатеринбургской студии. Это председатель комитета администрации Екатеринбурга по защите прав потребителей Андрей Артемьев. Сейчас в Екатеринбурге 7:45 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Юрий Лужков назвал окончательное количество погибших при обвале крыши басманного рынка в Москве – 65 человек. В Москве проходит конференция Объединенного гражданского фронта, возглавляемого Гарри Каспаровым. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хилеробрес и его будущий преемник Томас Хаммерберг посетили Чечню. Правительство Ирака продлило до понедельника запрет на выезд и въезд машин из Багдада без специального разрешения. Только за истекшие сутки в Ираке погибли до 30 человек. Посланник США Дэвид Уэлл встретился с представителями руководства палестинской автономии в Рамаллахе на западном берегу Иордана. Никто от Хамаса на встрече не присутствовал. Птичий грипп продолжает распространяться по Европе. О гибели диких птиц впервые сообщили власти земли Бранденбург на востоке Германии. Во Франции впервые в Европейском Союзе вспышка птичьего гриппа среди домашней птицы. Израиль подверг бомбардировке с воздуха север сектора Газа в ответ на очередной ракетный обстрел своей территории. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 18 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 57 копеек за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этот час подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. Сегодня мы совместно обсуждаем проблему реформы жилищно-коммунального хозяйства, точнее то, что на 4 марта намечена акция протеста. И слушателей наших мы спрашиваем, на ваш взгляд, она принесет пользу? У нас есть еще один звонок по телефону 8 800 222 12. Мы вас слушаем и представьтесь, пожалуйста.
Доброе утро. Это Лидия Леонидовна, Москва. Меня интересует, получила платежку, там появилась новая графа. Холодная вода, как всегда, горячая вода и водоотведение 5,70 за кубометр воды. Что это за водоотведение?
Спасибо, течет,
что ли?
Лидия Леонидовна, спасибо, вопрос понятен. Думаю, Андрей Дмитриевич сможет на него ответить. На Екатеринбургской студии представитель комитета администрации Екатеринбурга по защите прав потребителей.
Водоотведение – это та самая канализация, по которой та вода, которая приходит в нашу квартиру, уходит обратно в очистные сооружения. И, к сожалению, эти трубы, эти очистные сооружения нужно эксплуатировать, и даром этого делать невозможно.
Конкретный вопрос, конкретный ответ. Но есть более общая тема, которую мы сегодня обсуждаем. Итак, томская проблема. Платить за тепло по 1,12, как принято в Томске, это законно или незаконно, как считают местные коммунисты?
Вот я сначала бы хотел сказать следующее. У нас очень любят обсуждать вопрос недостатка правовой базы, необходимость создания какой-то новой правовой базы и так далее. Я бы предложил все-таки изучать действующую нормативную правовую базу, и я считаю, что она на сегодня в достаточной степени избыточна. То есть она описывает все, что есть. Я считаю, что тепло поставляет хозяйствующий субъект энергетики, да, и любые договоренности с ним о порядке расчетов, это вполне нормальное, разумное действие. И понятно, что если кто-то хочет заплатить разом, у него должны принять этот платеж, тем более, насколько я понял, администрацию Томска, она согласна на такой вариант, да? Для тех, кто не может заплатить разом большую сумму, они предложили как вариант разделить эту сумму на 12 частей и выплачивать ее частями. Кстати сказать, энергетикам-то придется заплатить сразу, поэтому я так понимаю, что вот это будет сделано за счет бюджета. И вообще достаточно нормальная ситуация. Ничего противоправного в подобной позиции, в подобном поведении нет. Другое дело, что да, был определенный, скажем, перерасход тепла в определенный месяц, да, но может оказаться, что следующий месяц будет значительно теплее, и там будет как бы недорасход по сравнению с плановым теплом. А вопрос этот решается очень просто. Счетчики нужно устанавливать и платить за фактически потребленное тепло.
То есть такая система выгодна тем, у кого есть счетчики?
Тем, у кого счетчики выгодны, счетчики стоят, у них все очень просто. Они платят деньги ровно столько, сколько вот счетчик показывает. И, конечно, могут платить, когда тепла пришло много-много, а когда, значит, его не приходило, то и не платить. Во всяком случае, в городе Екатеринбурге от этой системы разделения на 1/12 ушли очень давно, и мы оплачиваем фактически потребленное тепло в отопительный период.
Я напомню, что с нами на связи в Томске корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина и ее собеседник, директор регионального центра управления энергосбережением Михаил Яворский. Мелани, Михаил, присоединяйтесь к беседе.
Михаил Иосифович, итак, счетчики в Томске все-таки есть, но просто не везде. Почему бы не поставить тогда везде действительно и уйти от 1/12, которая все равно заставляет тумичей переплачивать, так или иначе, вы сами об этом говорили.
В том-то и суть проблемы 1/12 в Томске, что в Томске приборы учета стоят. Вот же в чем дело-то. Хотя, честно говоря, эту проблему обсуждать не хочу и полностью не согласен вот со своим екатеринбургским коллегом, что он достаточно нормативной правовой базы. Она совершенно противоречива и никоим образом не защищает население. Скажите, зачем гражданину какая-то гигакалория? Ему нужен комфорт в квартире. И пока он не будет платить за комфорт в квартире, а не за гигакалории, он никогда не добьется в своей квартире 20 градусов.
Мало кто вообще из населения понимает, что такое гигакалория.
Конечно, вообще не понимает. Понимаете, ему нужен комфорт, ему нужно 20 градусов в своей квартире. Не 24, не 12, а 20.
И что же, вот этот комфорт прописать в нормативно-правовую базе нового кодекса жилищного?
Нет. Я сказал, что вот в Томске, у нас была беседа с губернатором, я ему все это объяснил, и он поручил нам, попросил сделать закон о защите прав граждан на потребление коммунальных услуг в Томской области.
То есть они на федеральном уровне никак не защищены, эти права граждан?
Совершенно. Абсолютно никак.
И каким образом на региональном уровне вы будете это делать?
Мы сделаем закон региональный, в котором напишем вот все те противоречия, которые существуют в разных положениях, а противоречия масса. Гражданский кодекс противоречит жилищному кодексу там и так далее. Вот мы все должны гармонизировать, ни в коем случае не идти в противоречие с федеральным законом, но сделать так, чтобы томский народ знал, за что он платит, о чем платит, какие его права. Не он должен в суд подавать на тех, кто его не обеспечивает. Ему должны обеспечить, а он должен либо платить, либо не платить.
Но система сама себя реформировать не может.
Не
и
может.
Так все-таки реформа на сегодня, она нужна. И вот то, как она идет, вы считаете, это неправильно. И вы считаете, нужно начинать именно с создания нормативно-правовой базы. Что дальше?
Сделали нормативно-правовую базу, а потом в соответствии с ней и начали реформу.
Спасибо, вот так. Мелани, спасибо, Михаил. К сожалению, на этом, на вашей точке зрения о том, что реформу нужно начинать с реформы нормативно-правовой базы, мы вас поблагодарим за участие в нашей программе. В екатеринбургской студии еще Андрей Дмитриевич Артемьев, председатель Комитета городской администрации по защите прав потребителей. Итак, Андрей Дмитриевич, вы согласны с тем, что проблема это все-таки в недопонимании населением сути, не то чтобы даже реформы, а сути платежек, которых не приходят, квитанций?
Ну, квитанции-то к ним должны приходить абсолютно точно, грамотно расшифрованные. В них должно быть написано все то, что делается.
Ну, вот убедились. Лидия Леонидовна из Москвы спрашивает, что такое водоотведение. Что ж теперь толковые словари всем прилагать, что
ли? Да, конечно, вот в частности, даже и, к сожалению, вот коллегам, которые в Томске, нужно предлагать толковый словарь. Потому что есть нормы содержания жилья, и там сказано, что температура воздуха в жилом помещении должна быть не ниже 18 градусов и не выше 26 градусов. Это норма, которую нужно соблюдать. К сожалению, для них, вот для того, что они сейчас сказали, вот этот комфорт в помещении, да тем более многоэтажного дома, не может быть обеспечен вот так просто, да? Считать-то все-таки придется гигакалории, которые пошли на это отопление. Один сосед открыл форточку настежь, а другой заклеил все окна. В результате, вот если этот сосед с открытой форточкой живет подо мной, то мой пол будет холодный, и мне нужно будет тратить больше тепла для того, чтобы был нужный мне комфорт. Поэтому, вот когда мы говорим о комфорте, нужно не законы писать, а нужно менять принципиально системы подачи тепла в квартиры. Они должны стать индивидуальными, чтобы каждый мог регулировать так, как ему хочется. Но это вот в действующем жилищном фонде просто невозможно. А нормативной базы, еще раз говорю, вполне достаточно. А вот говорить такие вещи, как то, что жилищный кодекс противоречит гражданскому, вот это вообще, так сказать, правовое пространство у нас едино. И читать ни один из законов, допустим, низшей юридической силы в противоречии закону высшей юридической силы просто нельзя. Нет противоречий. Есть совместное действие. Надо грамотно это все изучать.
Что ж, чем больше мы побеседуем на эту тему, у меня такое ощущение, тем, с одной стороны, больше я пойму про реформу ЖКХ, с другой стороны, утвержусь в мысли, что скоро ее не сделают в России. Спасибо нашим гостям. Я напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» был председатель комитета администрации Екатеринбурга по защите прав потребителей Андрей Артемьев. Из Томска с нами на связи были корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина и директор регионального центра управления энергосбережением Михаил Еворский.
Музыкальный календарь.
Клубный концерт в Екатеринбурге дала группа «Эссе» из Набережных Челнов. Гостей из Татарстана редкими на Урале не назовешь. Музыканты периодически выступают в регионе и уже три раза играли на гала-концерте фестиваля «Старый новый рок». Экспертный совет Уральского рок-форума заметил «Эссе» еще в 2003 году, назвав команду открытием. Положительную оценку творчества коллектив получил и от солиста группы «Чайф» Владимира Шахрина, а одна из песен «Эссе» вошла в итоговый сборник фестиваля. Трио играет мелодичный рок в довольно жестком гитарном обрамлении. Недавно на столичном лейбле Grand Records музыканты выпустили дебютный альбом под названием «Внебрачный».
Все надоело, хватаем удачу. Завтра все дружно рвем когти на дачу. Солнце, воздух редкой породы. Едем сливаться, сливаться с природой. Заводимся с полоборота. Отдых лучшая в мире работа. Дежурный по небу дал всем добро. А ну веселей, крутись колесо. Поля любит дома. Коля любит Лену, Лена любит Колю, внебрачная. Напитки кончаются, но только все, поверь, еще начинается. Музыка, танцы.
Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Максим Соловьев. В Томске журналист Мелани Бачина. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Одним из главных событий сегодняшнего дня станет завершение Олимпиады в Турине. «Радио Свобода» предлагает слушателям ответить на вопрос, довольны ли вы выступлением российской команды. Это и другие темы в следующих часах утреннего выпуска информационной программы «Время свободы».
Палестинское правительство фактически становится террористическим правительством.
Русский авангард – это целый мир, доселе малоизвестный испанцам.
При облете острова Рюген группы тележурналистов были обнаружены сотни мертвых птиц.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны извлечь тела всех погибших.
На Гродненском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в штатском.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org